Давайте мы откроем Бытие 4 главу. Сегодня мы будем заканчивать историю, записанную в 4 главе, которая говорит нам о двух братьях и очень известных братьях. Все люди, даже не очень знакомые с Библией, знают имена Каина и Авеля. О первом убийстве, о первом братоубийстве, о первой ненависти и о первом конфликте в первой человеческой семье. Мы будем читать 4 главу с 8 текста до 16. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, теперь ты сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Бог, Господь Бог, Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Что побудило старшего брата поднять руку на своего единокровного брата? И в чем причина такой ненависти, которая привела к убийству? В мире, в котором существовало всего несколько людей. Была семья, был отец и мать, два брата. Мы не знаем, были, скорее всего, не было еще других детей Адама и Евы. Мы встречаем ненависть между братьями на страницах Библии не только в этом месте. Мы читаем о вражде Иакова и Исава, двух близнецов. Мы читаем о вражде Иосифа и его братьев, которые тоже хотели его убить. Мы читаем историю Авессалома и Амнона, где сыновья Давида, один из сыновей Давида, убил своего старшего брата. Затем другие дети Давида, Соломон и Амония, тоже имели такое напряжение, которое вылилось в смерть одного из них. Что заставляет человека поднять руку на себе подобного? Почему ненависть обладает такой силой? В чем причина ненависти, ведущей человека к убийству? Авель в ситуации Бытие 4 главы не был угрозой для Каина. Авель не был тем, кто угрожал его жизни. Авель не был тем, которого Каин должен был бояться. Отчего же Каин решил его уничтожить? Бытие не говорит об этом прямо, но первое послание Иоанна дает нам объяснение. В первом послании Иоанна, 3 главе, мы читаем так. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Убийство может быть способом избавиться от угрозы. Мы стараемся избавиться, уйти от любой угрозы, которая угрожает нашей жизнью, здоровью и безопасности. И если эта угроза связана с какими-то обстоятельствами, мы пытаемся убрать эти обстоятельства. И иногда мы даже готовы расстаться с частью своего тела, которое причиняет нам боль и угрозу. Мы готовы на ампутацию какого-то органа, мы удаляем зубы, иногда ногти, потому что мы не можем с этим жить. Это сильно больно, и это угрожает нам. Мы готовы расстаться даже с частью себя. Но когда боли, раздражения и угрозы проистекают со стороны людей, которых невозможно избежать, у нас есть два выбора. Либо смириться и терпеть, как-то жить с этим, либо убрать людей. И поэтому причина большинства убийств человеческих – это эти люди кому-то мешали. Мы читаем, что Каин убивает Авеля, потому что у них была разная жизнь. Жизнь Авеля была праведной, жизнь Каина была злой. Это может показаться странным. Мы встречаем людей, которые праведнее, чем мы, но у нас не возникает желания их убить. И мы живем рядом с людьми, которые, может быть, по жизни они более злые. более нечестивы, но навряд ли у них возникает сильное желание, и никто нас не убивает за это. Что же было такого в жизни Авеля, что доставляло такой сильный дискомфорт для Каина? Что было в жизни Авеля, что угрожало счастью его брата? Почему это раздражение перешло в ненависть, как состояние сердца, а ненависть нашла выражение в убийстве? И опять же, апостол Иуда в своем послании открывает нам эту причину. В Иуда 11 тексте он пишет, говоря о людях, которые вкрались в церковь, но были нерожденными свыше, были злыми по природе, он интересную фразу упоминает. Эта фраза стала названием этой проповеди «Путь Каина». «Горе им», говорит Иуда, «потому что идут путем Каина». То есть состояние, к которому пришел Каин, когда он убивал брата, это было окончанием его пути. Это был путь, по которому он шел. Он где-то имел начало, где-то имел развитие, и он выразился в убийстве. Путь, который мы проходим, ненависти, где-то останавливаясь, где-то боясь, где-то доходя до конца. Это путь ненависти. Об этом пути предостерегает Христос в Нагорной проповеди Матфея 5 глава 21 текст. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Сегодня даже в нашей судебной системе никто не судит за раздражение. Никто не судит за злое слово. У нас нет в нашем уголовном кодексе наказания за плохое отношение. Только за убийство или попытку убийства, когда человек решил убить человека. Но Христос говорит, заповедь «не убей» регулировала не просто лишение жизни, она должна была научить состоянию сердца или пути правильному. И Христос говорит, что по сути тот человек, который уже имеет злость по отношению друг к другу, он уже достоин суда. Если эта злость находит выражение в словах человека, это уже уровень Верховного суда. У нас тоже есть Верховный суд, который разбирает дела, но очень сложные. Говорит, но если вы сложили свое мнение о человеке, вы уже относитесь к нему к ненависти, все, это заслуживает вечного суда, то есть суда перед престолом Бога. Вот так Бог относится к ненависти. В словах Христа можно проследить динамику развития ненависти. И тяжесть этого суда оценивается осуждением сперва на уровне местного суда, районного, затем Синедриона, что являлось высшим судебным органом, там разбирали только самые сложные дела, и затем Божий суд. Новозаветнее слово «гневаться». У нас, кстати, написано «гневаться напрасно», но в греческом Новом Завете стоит одно слово «орге», или «раздражение», «ярость», «гнев», «злое отношение к человеку». Вот что имел в виду Христос. Если вы испытываете ненависть человека, испытываете раздражение, испытываете ярость, это уже достойно осуждения, это уже стоит суда. Что интересно, этим же самым словом «орге» Новый Завет описывает Бога и его отношение к грешникам. Говорит, Божий гнев, там и написано, «теос орге». То есть Бог испытывает это чувство по отношению к греху. То есть само по себе чувство гнева, раздражения и ярости не является греховным, потому что Бог его испытывает. Но когда мы его проявляем, когда мы гневаемся даже в ответ на несправедливость, явную несправедливость по отношению к нам, в отличие от Бога, который имеет все права, как верховный судья, гневаться на этот грех, мы испытываем еще примесь греха. И мы поэтому, когда мы гневаемся, мы не просто раздражаемся на саму несправедливость, мы раздражаемся, что нас унизили или нам сделали зло. Поэтому в нашем гневе нет праведности, в нашем гневе нет справедливости. Именно поэтому апостол Иаков пишет, 1 глава, 19 текст. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, Да будет скоро на слышание, медленно слова, медленно гнев, потому что гнев человека не творит справедливости Божьей. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Путь Каина начинается в нашем сердце тогда, когда мы начинаем питать человеку недоброе чувство. Это может быть разные чувства. Это может быть раздражение. Это может быть обида, неприятие, злость, ревность, зависть. Причем из всех этих спектров обиду мы в принципе понимаем, что мы обижаемся на человека. Раздражение мы тоже отдаем себе отчет, что мы раздражаемся, этот человек нас бесит. Но такая вещь, как зависть, она очень сильно маскируется, и мы даже можем и не понимать, что мы испытываем нехорошие чувства по отношению к человеку, потому что мы завидуем. Нам кажется, что причина в нем, в человеке, а на самом деле причина в нас. Поэтому если при виде успеха ближнего в моем сердце вместо радости, молодец, как слава Богу, появляется какая-то печалька, такое, знаете, грустца, если я начинаю вместо того, чтобы радоваться, говорить, конечно, у нее муж такой, или там, у него наследство досталось, или ему родители там дали образование, а этому вообще повезло. Это не дает нам радости, мы медленно-медленно начинаем к себе формировать вот это не очень хорошее отношение к человеку. Нас не радует этот человек, а мы при виде его начинаем печалиться. И так постепенно в наше сердце прокрадывается это нехорошее отношение к человеку. Христа убили из-за зависти. Матфея, 27 глава. Братья Иосифа продали своего родного брата. Сперва хотели убить. Потом все-таки продали из зависти. Деяния, 7 глава, говорит нам об этом. Саул многократно пытался убить Давида из зависти. Отношения Каина к Авелю также несли в себе отпечаток зависти. Авель был лучше в глазах Каина, и это не давало Каину спокойно жить. Само существование праведного Авеля угрожало миру и покою в душе старшего брата. Итак, сперва, мы говорим сейчас о пути Каина. Сперва в нашем сердце появляется недоброе, нехорошее отношение к человеку. Затем это отношение начинает выражаться в словах. Христос говорит, кто раздражается, подлежит суду. Кто же начинает говорить рака или пустой человек, тот принадлежит Синедриону. Моя оценка человека приобретает словесную форму. Иногда это приходит мгновенно. Тот человек, которого мы, может быть, даже не знаем, но делает нам нехорошо, мы быстро вспыляем, мы зажигаемся, и мы говорим нехорошие слова. Я помню, как одно время, это было моим пороком, я позволял себе, и сидя за рулем, когда меня подрезали, или было очень некультурно, или очень опасно, из меня вырывались просто, брызгали эти слова. Баран, да, дебил, идиот. Я не знал этих людей. У меня не было к ним в принципе отношений. Но как только мне делали очень нехорошо, и у меня появился дискомфорт, это прям мгновенно из меня вылетало. То есть я сразу это выражал в словах. И слава Богу за его милость, за его слово и его направление, которое он в виде моей мудрой жены направлял меня. Он показывал мне, что таким образом, изрыгая вот эту злость, я оскверняю и себя самого, и сидящих в машине со мной, в том числе детей, которые смотрят на своего папу, видят, как он брызжит из него, вот эта злость просто прет. Это мы, это вот так. Поэтому, когда нас в жизни или люди ставят в эти нехорошие ситуации, нам причиняют неудобства, наша греховная реакция ответить на это или дать оценку. Христос говорит аккуратно. Ты становишься на путь Каина. В тебе начинает появляться злость, ненависть. И она будет пускать корни. Используя оскорбительные слова, сегодня это норма в лексиконе, в школе, я думаю, что дети вы знаете, вы слышите это на переменах, когда сам стиль разговора такой, когда что-то не так, друг друга называют идиот, дебил и так далее. То есть это нормально. Иногда учителя позволяют себе это по отношению к детям. То есть это в норме сегодня, выражать свое отношение к человеку в этих оскорбительных словах. Но Христос оценивает эти слова, как слова заслуживающим Верховного Суда. Сперва раздражение, потом нелестные слова, а потом формирование своего отношения. Если я не останавливаю себя на этом пути, я закончу негативным, ненавистным, злобным отношением к людям, которое будет самого меня пропитывать этой ненавистью. И я буду рассматривать ближнего как врага, которому я буду желать только зла. Это и есть состояние, заслуживающее вечного осуждения. Вместо этого пути Бог предлагает другой путь. Путь любви, путь добра. Здесь же, в Матфея 5 главе, Иисус продолжает в 43 тексте. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Бог показывает нам, что мы стоим на развилке двух дорог. Один путь – это путь Каина, это путь ненависти, в которой ты будешь только расти. Другой путь – это путь Его Сына, путь Христов, где есть любовь, где есть рост в этой любви, где есть рост и отражение Божьих детей. И выбор этого направления определяет нашу вечность. Именно поэтому в первом послании апостол Иоанн говорит, что дети Божьи и дети дьявола различаются именно этим. Одни характеризуют ненависть, другие характеризуют любовь. 1 Иоанна, 3 глава, 10 текст. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Иоанн очень категорично пишет в своих словах, у него все так, черное и белое. Он часто очень делает эти такие категоричные заявления. Но когда апостол Иоанн говорит, не делающий правды не есть от Бога, он не говорит о том, что вот если ты согрешил, ты дитя дьявола. Что дети Божьи тоже грешат. Мы согрешаем, будучи детьми Божьими. Когда Иоанн говорит, он говорит о постоянном образе жизни, неизменном, о состоянии. В этом смысле мы с вами иногда испытываем эти чувства. И Библия признает, что нам нельзя оставаться в этом. Помните, Библия говорит, пусть солнце не зайдет во гневе вашем. У вас есть гнев, но вы не должны в этом пребывать. Вы должны как можно быстрее это решать. Иоанн говорит, что если вы пребываете в состоянии вражды, ненависти, злости, вы, скорее всего, Бога не знаете. Это не присуще детям Божьим. Да, мы можем иногда раздражаться, мы можем иногда гневаться, мы иногда можем говорить плохие слова, мы грешим в этом, но мы не можем в этом жить. Мы сразу же понимаем, что это не так, так не должно быть. Мы становимся на колени, мы каемся, мы говорим: «Господи, прости». Я опять съезжаю на этот злой путь. Я нуждаюсь в Тебе. Вот о чем говорит Иоанн. Мы не можем жить в ненависти. Если я постоянно живу в ненависти, я, скорее всего, не знаю Бога. Именно об этом говорит Христос, когда говорит: если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Представляете? Дитя Божье не может жить в непрощении. Да, нам это сложно. Да, порой нам приходится работать с этим, чтобы простить. Но мы не можем жить годами в этом состоянии непрощения. Потому что если Бог простил нам миллиарды долга, как я могу иметь претензии против копеек, которые должен мне мой ближний? Так не может быть. И если я не могу простить, в принципе, значит, я, скорее всего, и не понял, что мне прощено. Я не понимаю Евангелия. В этом суть притчи должника. Как ты можешь не простить копейки, когда тебе списали все? Ты, скорее всего, ничего не понял. На каком пути стою я? Нахожусь ли я в плену ненависти к ближнему долгое время? На этой неделе я предлагаю сделать несколько практичных шагов по этому пути, по пути правды. У нас у каждого есть эти недруги. Люди, которые причиняют нам неудобства, может быть, открыто враждуют с нами, делают нам плохо. Люди, от которых мы в основном испытываем проблемы. Они есть у каждого. Это может быть сосед, это может быть человек на работе, коллега. Это может быть даже родственник, это может быть бывший друг, это может быть брат и сестра, которые постоянно что-то неправильно, нехорошо делают. У нас, мы все знаем об этом. Давайте заглянем в свое сердце и вспомним этих людей. Затем мы выпишем их отдельно для себя и начнем за них молиться. Мы начнем молиться, но только давайте молиться не так, чтобы Господь дай ты по полной. То есть накажи все, воздаем за все то зло, которое делает. Не так давайте молиться. Давайте молиться о том, о добром, чтобы Господь открыл глаза этим людям, чтобы Он благословил их где-то встать на правильный путь. И не ради того, чтобы мне стало легче, мне стало проще и проблемы избавить, а ради них самих. Как Христос молился о тех людях, которые Его распинали и ругались, Он говорит: Господи, Отец, прости им, они просто не знают, что они делают. Они не понимают, что они делают. Он с таким добром молился. Давайте молиться об этих людях. Это второе. Ну а третье, в конце этой молитвы, давайте просить, чтобы Господь показал нам, что мы можем сделать доброго этим людям. Он дал нам возможность увидеть эту возможность, сделать добро этим людям. Потому что Иисус говорил именно об этом. Благотворите ненавидящим вас. Прощайте обижающим вас. Иоанн не просто открывает для нас причину ненависти Каина к брату, он показывает универсальный принцип этой вражды, который есть в людях между добром и злом. Злость Каина не была просто банальной ревностью. На ней он вымещал свою злобу по отношению к Богу. Будучи врагом Бога, Каин питал ненависть к Богу самому. Но Богу никак не достать. Богу ты ничего не сделаешь. Богу ты никак не отомстишь. А вот тем, кто с ним ассоциируется, ты можешь. И Иоанн говорит: не дивитесь, братья, почему мир ненавидит вас. Потому что мир ненавидит Бога. Но Бога они достать не могут. Поэтому всю злость они будут выливать на детях Бога. Потому что их можно пощупать, их можно покусать, их можно достать. В этом причина, почему мы испытываем злость, даже когда мы делаем правду, когда мы людям делаем хорошо, мы все равно испытываем эту злость и ярость людей. В этом смысле все жертвоприношение Каина было маскарадом. Его религиозности, видимое желание угодить и почтить Богу, оно сразу же исчезло, как только что-то пошло не так. И вот тогда эта маска была сорвана, и он вылил всю свою ненависть на Авеля. Интересно, в Иоанна 8 главе, одна из самых таких драматичных глав, где Иисус обращается сперва, написано, к уверовавшим в Него иудеям. То есть разговор начинается с уверовавшим во Христа иудеям. 8 глава, вы можете открыть и последить. Это в 31 тексте Иисус говорит: «Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть, по идее, это последователи Христа. Затем медленно-медленно разговор разворачивается в конфликт. И вот эти уверовавшие иудеи начинают спорить со Христом. 39 текст говорит: «Сказали ему в ответ: Отец наш Авраам». Иисус говорит: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня». Это уверовавшие иудеи, которые ищут убить Христа. «Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Если бы Бог был ваш отец, вы бы любили меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Почему вы не понимаете речи мои? Потому что вы не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». 48 текст. На это уверовавшие во Христа иудеи говорят: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и бес тебе?» Разговор приобретает, ну, конфронтационную форму. В конце концов, эти уверовавшие иудеи берут в руки камни, чтобы убить Христа. То есть как быстро вот эта внешняя религиозность и желание следовать за Христом превращается в этот звериный оскал, и люди хотят его забить камнями. Христос уходит и исчезает из храма. Поэтому точно так же мы сегодня сталкиваемся с людьми, весьма религиозными людьми, говорящими, что они чтут Бога, и разделяющими с нами любовь к Богу, любовь к Писанию. Но если это маскарад, если эти люди стоят на пути Каина, в какой-то момент происходит щелчок, и начинается ненависть и гонение. Когда Бог обращается к Каину после убийства, он задает прямой вопрос. Если вопрос к Адаму был «Где ты?», то вопрос к Каину «Где твой брат?». И вот ответ Каина, он как раз показывает, что там нет ни страха, там нет ни стыда, ни сожаления, там есть дерзость. Дословно Каин отвечает: «Я не пастух своего брата, я не знаю». Потому что Авель был пастухом, и Каин играет словами: «Откуда мне знать, я что? Пастух моего брата, я не знаю». И это возмущает Бога. Он говорит: как ты можешь вообще так себя вести? Земля говорит мне о том, что твой брат убит, и ты пролил его кровь. И когда Бог объявляет свой приговор, Каин начинает скулить, жаловаться на несоизмеримость наказания. Он говорит: я-то всего лишь убил, а ты прогоняешь меня с земли, ты теперь делаешь жизнь мою невыносимой, я буду бояться каждого встречного, и теперь... То есть в нем нет ни раскаяния, в нем нет сожаления, в нем есть такая же ненависть и претензия, и злость к Богу, которую он продолжает изливать. Разговор Каина с Богом показывает, на чем Каин строил свою безопасность, на ресурсах, которые он мог контролировать. И когда Бог отрезает его от этих ресурсов, говорит Адаму, он говорит: теперь тебе будет сложно получать плод от земли. Каину он говорит: она вообще не будет теперь тебе давать плод. И для земледельца это конец. Каин – земледелец. Бог говорит: все, теперь земля не будет рождать тебе. Ты ничего от нее не получишь. Ты теперь будешь скитаться, побираться по земле. Будешь странником и пришельцем. И Каин понимал, что теперь он будет вынужден скитаться по земле в попытках выжить, и у него не будет никакой гарантии. И в какой-то момент он встретится с таким же Каином, который будет сильнее его в тот момент, который точно так же с ними поступит. И он жалуется Богу. Но Бог защищает убийцу. Удивительно. Вот она, милость Божья. Бог не воздает Каину по его делам. Он проявляет к нему милость. И он говорит: нет, я защищу тебя. Тебя никто не тронет, потому что я буду гарантом. Бог является гарантом того, что злость не будет распространяться, она не будет усиливаться. И месть не будет сильнее преступления совершенного. Заповедь «Око за око» была не призывом к мести, а ограничением мести. Бог говорил: нельзя больше. Если глаз выколи, нельзя два глаза. Если овцу украли, нельзя вернуть. То есть он, по сути, учил людей не мстить больше и судебную систему не расширять вендетту. Бог является гарантом того, что человеческая ненависть не позволит людям перегрызть друг другу глотки. И мы до сих пор живем в этом мире благодаря благодати Божьей. Ненависть можно победить, но эта ненависть, эта победа будет стоить жизни. И победа совершается через путь Христов, того, кто пожертвовал собой ради ненавидящих его, кто смог завоевать их. И точно так же Божья любовь, она разоружает ненависть. Только питаясь Божьей любовью, только идя по пути, который нам будет стоить жертвы, лишений, иногда страданий, а иногда и жизни, но только так мы сможем победить ненависть, как в своем сердце, так и ненависть в сердцах людей. Потому что, когда мы не воздаем злом за зло, у людей возникает вопрос: что не так? Они готовы к мести. Но когда мести не следует, они задаются вопросом: а что не так? И вот тогда у нас есть возможность говорить им о Божьем Сыне. В Колоссянам 1 главе 19 тексте Павел говорит, что именно так Бог приобрел нас. 1 глава, 19 текст. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его, Христа, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповидными перед Богом. Как Бог победил нас? Не тем, что сломал нас, не тем, что уничтожил нас, а тем, что приобрел нас. Он показал нам свою любовь, Он пожертвовал своим Сыном, Он явил величие своей любви, и мы не смогли просто ей противостоять. Бог купил нас, Бог приобрел нас этой удивительной милостью и любовью. Когда мы увидели духовно Христа, Его любовь к нам, мы просто не можем сказать «нет». Мы, конечно же, говорим «да, Господи, я Твой, я хочу следовать за Тобой». Поэтому мы до сих пор, мы идем по пути Христовым, мы не можем жить в ненависти. И только питаясь любовью, только вспоминая о Его любви, вот для чего ежемесячно мы вспоминаем вечерю, напоминаем себе Евангелие, напоминаем, что мы были приобретены благодаря Его любви. Мы способны любить и идти по этому пути любви. Давайте будем следовать за Ним не только вот здесь, когда нам все хорошо, когда мы поем, поклоняемся, мы придем домой, мы встретимся, может быть, уже сегодня вечером, в какой-то ситуации, в которой у нас будет стоять выбор, чей путь избрать. И моя молитва о том, чтобы мы продолжали идти по пути любви. Аминь.